Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Лев Толстой. «Война и империя». Сегодня вы услышите фрагмент доклада профессора Андрея Зорина, исследователя литературы. Он работает в Оксфорде. Это выступление на конференции издательства «Новое литературное обозрение». Запись любезно предоставлена издательством. Конференция посвящалась имперским тенденциям в русской литературе. В прошлом выпуске мы показывали разбор стихотворений Иосифа Бродского «На независимость Украины», доклад Олега Ликманова. Были ли свойственны Льву Толстому имперские предрассудки? Слово Андрею Зорину.
Империя и имперская не составляла интеллектуальной проблемы для Толстого. Он предпочитал размышлять о сложных вещах, а это была простая для него тема. Поскольку он ненавидел всякую власть, всякое угнетение и вообще право одного человека приказывать и повелевать другому, то имперская власть была для него одним из многочисленных проявлений того общего зла государственного устроительства, зла насилия и устроительства насилием, с которым он боролся, в общем, я бы сказал, всю свою жизнь, и особенно отчетливо, конечно, как известно, последний период жизни. Более того, если говорить о позднем этапе творчества Толстого, когда он в большей степени выступает как публицист, он чаще спорит не с имперскими идеями, с ними, как говорится, ему было что спорить, а с идеями национально-освободителя. Письмо к индусу, письмо к китайцу, выступление по сербскому вопросу, письмо к польской женщине подчеркивают постоянно одну и ту же тему. Борьба с внешними угнетателями – это в сущности отвлечение от необходимого процесса самоосвобождения. Власть захватчика, сколь бы чудовищной она ни была, ничуть не лучше и не хуже своей собственной власти, и освободившись, устроив свою государственность, любой народ оказывается в таком же самом плену. В некотором смысле Толстой даже предпочитал имперскую власть по той же самой причине, по которой он предпочитал деспотические режимы демократическим. В деспотических режимах враг отчетлив, и он снаружи, и ты понимаешь, что он враг тебя угнетающий, в то время как режимы демократические дают тебе иллюзию причастности и иллюзию легитимности власти и иллюзию легитимности насилия, которое эта власть используют. Но эта тема, постоянно повторяющаяся в публицистике позднего Толстого, приходит в некоторый, ну, в отличие от имперской темы, которую он, позиции, по которой имперской власти не менялось никогда, здесь возникает ощущение противоречия между вот этим отношением к тому, что называется национальное освобождение, патриотизм, укорененность в своей земле, защита своей земли от захватчиков, с тем, что, вот Толстой об этом говорил в последние годы жизни, иногда барьер здесь проводится, ну, Толстого часто любят распиливать на две части, это такой общераспространенный спорт, часто проводится деление по хронологии, по времени так называемого толстовского перелома, это работает трудно, поскольку, ну, в 1904 году последним художественным произведением, написанным Толстым, был «Хаджи-Мурат», где не только толстовский антиимпериализм поднялся на небывалую остроту, где, так сказать, даже для творчества Толстого достигает предельного накала, но и чувствуется эстетическое любование и восхищение, скажу об этом несколько минут позже, людьми, храбрыми воинами, при всем уже радикальном толстовском пацифизме этого этапа, которые встают на защиту собственной земли. Иногда Толстого разделяют на художника и проповедника, говорят, что в произведениях литературных он часто занимал одни позиции, а в своей публицистике или философских трудах другие. Мне представляется гораздо более продуктивным идея, выраженная в одной из лучших, вообще из самых глубоких, по-моему, из написанных Толстым книг, книга Ричарда Густавсона «Обитатель и чужак», как она называется в русском переводе «Resident and Stranger» в оригинале, где Густавсон пишет о том, что для Толстого путь от переживания через образ к идее был совершенно традиционным. В русском переводе написано «опыт», Густавсон пишет «experience», я перевожу как толстовским словом «переживание». Это Толстой сам любил и часто употреблял в своих философских трудах это слово. Толстой идет от переживания, воплощает его в тех или иных художественных образах и потом доформулирует, наводит на фокус, дошлифовывает уже в концептуальном оформлении. Поэтому, как мне кажется, идя как бы от обратным путем, раскручивая этот опыт и эти переживания, мы можем увидеть отношение Толстого вот к обеим сторонам этой медали. И вообще к идее народа и народного единства, которую Толстой, с одной стороны, вроде бы признавал и говорил о скрытой теплоте патриотизма, латант, а с другой стороны отрицал, говорил о соблазне патриотизма и как бы выступал против попыток национального освобождения неоднократно, поскольку оно отвлекает человека от главного. Как он писал в письме к польской женщине, которая упрекала его, что он недостаточно сочувствует польскому делу, именно в это время был написан потрясающий рассказ о сильных поляках «За что?», то он писал, что меня упрекать в том, что я не сочувствую польскому делу, это кусать собака, подобно кусающей тому, кто хочет отвязать ее с цепи.
Польская женщина, которая упрекала Толстого за его непротивление злу насилием, это Стефания Лаудвин из Галиции. Добавим, что по итогам Второй мировой войны регион стал украинским. Женщина пишет: «Здесь ничего не поделаешь с вашим дурацким непротивлением, а единственное средство – вооруженная борьба. И ваше слово мы прежде всего хотим услышать в великой тьме». 1909 год цитируется по полному собранию сочинений Толстого. Продолжает Андрей Зорин.
Толстой постоянно ставил над собой эксперименты. Его первые написанные им вещи он сам участвовал, как всем известно, в империалистических войнах на Кавказе. В его первые написанные им вещи «Набег» немолодой офицер говорит ему, приехавшему, зачем. Барин прибыл на Кавказ, и он спрашивает его: «Так что ж, вам хочется посмотреть, как людей убивают?» В черновике автобиографический персонаж дает ответ: «Вот именно это-то мне и хочется видеть. Как это? Человек, который не имеет против другого никакой злобы, возьмет и убьет его. И зачем?» В окончательной редакции, это характерный ход для Толстого, чуть-чуть снимать прямолинейность. Черновики его всегда, почти всегда прямолинейнее и заостреннее, чем окончательный текст. Уже в первом же рассказе он снимает ответ, но оставляет вопрос, потому что ответы так понять. Толстой приезжает, как написано в другой фразе того же рассказа, смотреть, зачем люди друг друга убивают. Понять логику происходящего убийства. Это такое типичное самоэкспериментирование в эссе «Что же нам делать?». Он говорил, как он уговаривал себя пойти в ночлежки и посмотреть на нищету. Иначе, не прожив, не переощутив, не прожив это на себе, он не мог ощутить бедность. И когда Толстой говорит о том, зачем люди друг друга убивают, здесь, конечно, для него эта разница между захватчиками и теми, кто защищает свою землю, существенна, потому что, с одной стороны, и это, видимо, в этом состояло психологическое открытие Толстого, многократно потом повторенное в литературе и в философии, о адаптивности и интериоризации социальных норм, которые может блокировать любые инстинкты, включая и вырабатывать равнодушие и к своей, и к чужой смерти. Но социальные нормы могут быть отчасти оправданы по Толстому тогда, когда они совпадают с естественными, то есть когда человек ощущает свое органическое единство с землей, на которой он родился, плодами которой он кормится, в идеальном случае, которую он обрабатывает своими руками, и в которую он ляжет после смерти. И в этом случае биологический, природный инстинкт подталкивает его защищать эту землю, потому что он является органической частью его, и этот инстинкт подсказывает ему необходимость ее защищать. Знаменитая цитата из Хаджи Мурата: это поздняя вещь, Толстой пишет об отвращении, годливости и недоумении горцев перед нелепой жестокостью русских захватчиков, русских завоевателей. Для горцев уничтожение этих существ, как пишет Толстой, подобно желанию истребления крыс, ядовитых пауков и волков, и оно было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Рассказ, как хорошо известно, должен он называться «Репей». Ему предшествует предисловие, в котором автор пытается вырвать из почвы поразивший его своей красотой цветок, чтобы перенести его к себе в дом. И как только ему после ужасных, с ужасными трудностями удается это сделать, цветок мгновенно теряет всю свою красоту. Но это судьба Хаджи Мурата и, в общем, в сущности, не требует комментировать. В значительной степени в рамках этой же органической модели написана «Война и мир», только тут, понятным образом, во второй части романа, когда уже описывается война 12-го года, в качестве завоевателей выступают французы, а в качестве защитников своей земли русские. И именно эта органическая связь с землей у народа, появляющаяся в плену, в общении с пленными солдатами, с Платоном Каратаевым, а у князя Андрея, когда он видит солдат и чувствует свое единство с ними, оно заставляет вот это вот, оно биологически прирождено человеку. Толстой любопытным образом называет это вот латант, патриотизмом, пользуясь в скобках французским словом, отчасти полемизируя с еще распространенным в его годы шпрах патриотизмом, идея, что национальное выражается в языке, идея для Толстого достаточно спорная, а отчасти уподобляет собственный анализ психологический научному. Он как бы пользуется умышленно научным языком, потому что то, о чем он говорит, является в сущности природным, биологическим, стихийным явлением. Любопытным образом, в очень, по-моему, глубокой книге о «Войне и мире» Ольга Майорова показала, ну, мы знаем, Толстой прервал роман на изгнание французов, поход русской армии на Париж не вызвал у него никакого интереса, это уже было все, совершенно не имело никакого отношения к тому, кто его волновало. Как показала Ольга Майорова в своей книжке «О войне и мире», собственно говоря, даже уже польские территории Толстой не ощущал как принадлежащие России. Это довольно понятно. Эта модель в общем вписывается в общую концепцию, ну, я бы сказал, органического романтического национализма, на который Толстой не был полностью далек, только доведенный, как всегда, все у Толстого до предельного радикализма и остроты, потому что она органическая в полной мере до того момента, когда у человека включается сознание собственной личности. Но в тот момент, когда оно включается, этот человек перестает, собственно говоря, быть органическим и биологическим существом, а становится существом моральным. Это колоссальный и грандиозный переход, совершенно меняющий сердце. Князю Андрею это чувство приходит после ранения в Бородинском поле. И он говорит, князь Андрей говорит о любви, возникающей, знаменитая тоже цитата, по всему окружающему его миру. И что очень существенно, то истории вторжения Наполеона в органическое единство народной жизни предшествует история вторжения Анатолия Курагина в органическое семейное единство семьи Ростовой и еще не начавшейся семьи Андрея и Наташи. Это такое же вторжение, естественной биологической реакцией на которого оказывается желание убить захватчика. Роман Наташи с Анатолием приходится на период непосредственно предшествующей войне, комета 12-го года, собственно говоря, война уже началась. И вот, отходя от смертельного ранения, мечтавший убить Анатолия князь Андрей вспоминает ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце, сострадание и любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да та любовь, которую проповедовал Бог на земле, вот от чего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, если бы же я был жив, но теперь уже пусто. То есть моральное существование человека начинается тогда, когда он отрывается от своей органической природы. Для Толстого, для философских его работ в высшей степени свойственно почти манихейское противопоставление души и тела. И в этом смысле моральная жизнь человека – это разрыв с его человеческой природой. По мере жизни человека биологическое, природное, органическое в нем ослабляется, и моральное присутствие Бога в его душе должно занимать все большее и большее место.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Лев Толстой. «Война и империя». Профессор Андрей Зорин продолжает анализ героев «Войны и мира» с точки зрения противоречия между органическим и духовным пониманием жизни.
Еще раньше, чем князь Андрей, с этими же мыслями сталкивается и Наташа, охваченная после своей измены до дома раскаяния. В начале войны в Московской церкви она слушает молебен, обязательный во время службы за ненавидящих нас, вспоминает ненавидящего Анатоля, ей приятно молиться за врагов, и почти сразу же слушает специально написанный к случаю молебен об одолении врага. Но, как пишет Толстой, она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклоненной молитвы. Этот конфликт, Наташа возвращается от христианского понимания любви органическому, и конфликт между органической и христианским пониманием любви очень виден в эпизоде смерти князя Андрея, когда Наташа пытается его вернуть к земной любви, к любви к своим, вот к той семье, которую, как она еще надеется, им предстоит создать, которая для нее является вот этой вот органическим единством. Ну, как все знают, она потом находит такую семью с другим человеком. А князь Андрей уходит под влиянием гораздо более глубокой и сильной, и более высокой любви, и Наташа и княжна Мария, глядя на то, как он уходит, в конце концов понимают, это точная цитата, что это хорошо. Очень интересное размышление на эту тему, один из самых знаменитых эпизодов толстовской прозы, есть в «Анне Карениной», где идет спор об участии России в сербской войне, и Левин, возражающий против этого, и как и его тесть, настаивают на том, что они тоже народ, и они не чувствуют никакого органического чувства необходимости вступаться за сербов. За что их осуждают как собеседники во время романа, так и читатели романа, издатель романа Катков, отказавшийся это печатать, Достоевский и так далее и тому подобное. Но интересно, что в этом последнем эпизоде романа Левин как таковое насилие не осуждает. Ему говорят, вот человек бы там напал на ребенка, ты бы его защитил. Он пытается сказать... Защитил бы, но не убил. Ударил бы, но не убил. Он говорит, нет, убил бы, если бы надо было. Он говорит, ну, может, и убил бы, но я действовал бы по естественному внутреннему чувству, а не по каким-то странным, вот, так сказать, каким-то идейным мотивам. Но потом к Левину приходит просветление на последних страницах романа. И по соответствующей евангельской цитате это не соединение, но разделение. Оно отделяет и вырывает его из семьи. То есть понимание христианской и моральной истины вынимает Левина из семьи, и последнее, к чему приходит, что в своем духовном озарении ему не надо говорить Кити, хотя у него сохраняются иллюзии, что семейная жизнь его может идти как была, невзирая на случившееся в нем душевное открытие. И вскоре после Анны Карениной пишется «В чем моя вера», где пятая заповедь Толстой. Все христианство сводимо к пяти заповедям. Пятая заповедь – это упразднение народа. Не существует народов. Людей нельзя различать по народам, потому что есть только общая любовь человека ближним, не подразумевающая исключительности. В этом плане Толстой постоянно подчеркивает то, что любовь к своим по семейным обстоятельствам, по социальным обстоятельствам, по этнокультурным обстоятельствам может противоречить и, как правило, противоречит абсолютному христианскому чувству, моральному христианскому чувству, которое он ждет и требует от человека. Это итог его в значительной степени переживаний, но он еще и еще раз постоянно обращается к Поздний Толстой – это время, предшествующее началу Первой мировой войны, предстоящее крушение империи, империй многочисленных европейских, которые он очень чувствовал висящим в воздухе, он ощущал наступающие перемены, эпоха создания национальных государств. Последней своей книжке «Путь жизни», которую он считал главной, Толстой пишет: «Считать себя самого лучше всех – дурно и глупо, это мы все знаем. Считать свою семью лучше всех других – это еще хуже и глупее. Но мы часто не только знаем, не знаем этого, но видим в этом особенное достоинство. Считать свой народ лучше всех других – уже глупее всего, что только может быть. Но это не только не считают дурным, но считают великой добродетелью». Это полное и категорическое отрицание органического представления о человеческой жизни, которое не может быть отменено, поскольку человек является органическим существом, но может быть в конечном счете произведено. В 4-5 году, примерно одновременно с Хаджимуратом, с его поэзией «Защиты своей земли», Толстой пишет знаменитую статью «Одумайтесь» о русско-японской войне, где дает картину патриотического одушевления в этот момент охватывающего русское общество. Все это неестественное, лихорадочное, горячечное, безумное возбуждение, охватившее теперь разные верхние слои русского общества. Все эти наглые лживые речи о преданности, обожении монарха, о готовности жертвовать жизнью, надо бы сказать, чужой, а не своей. Все эти обещания, отстаивание грудью чужой земли, все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простыни бинтов, все эти шествия, требования гимна, крики «Ура!», все это ужасное, отчаянное, не боящееся обличение, потому что всеобщая газетная ложь, все это одурение, озверение, в котором находится теперь русское общество и которое передается понемногу и массам, все это только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается.
А теперь вопрос от американского словиста Кевина Платта.
Ну, есть множество, наверное, вот мифических Толстых. Это на самом деле неудивительно, что вот патриотическая культура всегда может превращать любого исторического человека в патриотический символ. Это очень легко делать, и на самом деле это просто путем вот плохого чтения и насильственного чтения. И я не буду спрашивать там о механике создания вот там других Толстых. Толстого как патриотического мифа, Толстого как вот представителя великого русского народа и бла-бла-бла. Но есть другой вопрос о распиливании и думать о том наборе цитат, мест, аспектов толстовского творчества, которые применяются при превращении его в другого неисторического Толстого в разных руках. Так что мне интересно слышать об этом, какие есть варианты Толстого в толстовском творчестве по отношению к империи. Можно ли создавать другого, там, великорусского или русского имперского, или вот всечеловеческого Толстого из творчества Толстого, и как можно было бы это делать, как это делается?
Тут есть разные стороны дела. Есть как бы имперская сторона. Империя – это завоевание, да? И в эту как бы нишу Толстого запихать очень трудно, и почти никто не пробует. Сказать, что Толстой оправдывал какие-то завоевания, ну, просто цитаты не найдешь, которые бы это подтверждали. Там есть у него одна фразочка в письме к Борисову, что ли, на все это. Но, в принципе, этого практически нет, потому что этому нельзя найти подтверждение совсем в тексте. Но вытащить из Толстого ту грань, которой он чувствует себя частью единства, которое называет народом, романтического единства, и говорит о защите народа и так далее, о своей земле, это не сложно сделать, потому что этого Толстого очень много. Надо просто тогда не видеть всего остального. И это нормальный путь создания любого рода мифов. Ты видишь одно и закрываешь глаза на другое. Мне доводилось говорить, что идея, что Толстой был внутренне несовместим и абсолютно противоречив, она едва ли не единственная, что объединяет между собой Ленина и Исаю Берлин. Я не знаю, в чем бы еще они согласились друг с другом. Но вот в этом пункте им тоже казалось, что вот Толстой совершенно несовместим, противоречив с одной стороны, с другой стороны, как говорил Ленин. и так далее. Мне-то кажется, что Толстой обладал совершенно уникальной целостностью, но он говорил об очень сложной реальности. Об империализме он говорил мало, потому что эта реальность была для него простой. Здесь вообще проблемы не было. Прийти в чужую страну и начать ее грабить и разорять, и захватывать, ну, настолько было очевидно, что он должен про это думать. А вот как относиться к сопротивлению захватчикам? Что делает война с тем, кто сопротивляется захватчикам, и что она все равно зло, даже если ты воюешь, условно говоря, с тем, что это справедливая война, сопротивляющаяся захватчикам, и лучше сложить оружие и быть убитым, чем убить самому, гораздо более сложная идея, гораздо более многогранная. И в ней очень много проблем и, так сказать, правота тех, кто стоит на защите своей земли, в которой он родился, и опасность для них, и перерождение, и утрата моральной стороны, и все прочее. Об этом он пишет невероятно много. Это то, что его волновало всю жизнь, то, за что у него, значит, болела душа. Это проблема. А империализм никогда не был для него интеллектуальной проблемой.
Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Преступление и война».
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.